Пенаты, музей-усадьба художника Репина, расположенная в поселке Репина, бывшая Куакала, является филиалом научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. В 1899 году, когда Репин приобрел участок земли, где позже будет выстроена усадьба Пенаты, он уже был прославленным художником, автором Ивана Грозного и Царевны Софии, Бурлаки на Волге и Крестного хода, отказа от исповеди и ареста пропагандиста, заседания Государственного совета, портретов Серова, Мусорского, Бородина, Глазунова, Пирогова, Витти и Николая II, много лет являлся членом Товарищества передвижных художественных выставок. Вскоре после того, как Репин обосновался в Пенатах, он стал профессором и руководителем художественной мастерской в Академии художеств, а с 1898 года – ректором Академии. Именно эти многочисленные обязанности и заставили Репина искать дом в окрестностях Санкт-Петербурга. С одной стороны, из Куакалы было удобно добираться до города, с другой, место на берегу Финского залива было достаточно уединенным, и Репин мог работать спокойно и без помех. Усадьбу назвали Пенаты в честь римских богов-хранителей домашнего очага. Изображения этих башков, пенатов, можно увидеть на расписных деревянных воротах усадьбы, созданных по рисунку Репина. Уникальным и ни на что не похожим остается и дом Репина. В доме два этажа, и на первом из них находится скульптурная мастерская, а также жилые комнаты, кабинет хозяина, гостиная и столовая. В доме на знаменитых репинских средах бывали Максим Горький, Корней Чуковский, сюда приходили Маяковский, Есенин, Леонид Андреев, Давид Бурлюк, Короленко, Куприн, народоволец Морозов, композитор Лядов, Глазунов и многие другие. Гора за усадьбой названа Чугуевской в честь малой родины художника. Возле дома рабочими латышами был пробурен артезианский колодец, названный Абиссинским. У колодца находилась скамья Великого Гнева, где Репин критиковал молодых художников. Заросший кустами участок через два года превратился в парк. Летом 1899 года в усадьбе вырыли 5 прудов с соединяющими их каналами, выходящими в протекающий рядом за усадьбой ручей, названный Марьина канава и впадающий в Финский залив. К 1903 году, по эскизу Репина, народные узоры вышивок, были сделаны ворота с калиткой, на которых обозначено название усадьбы и дата 1903 год. С этого момента в доме стали жить постоянно. В 1906 году поднялся второй этаж со стеклянными шатрами, флюгерами, резными украшениями, сделанными по рисункам хозяина. Строительство велось без плана. То, что получилось, подчинено показателям назначения и целесообразности каждой пристройки, где много света, воздуха, удобно жить и работать художнику. На аллее, названной именем Пушкина, была расчищена поляна, названная площадью Гомера. Она была украшена гранитными глыбами и вывороченными корнями деревьев, которую Репин собственноручно покрыл смолой. В правой части поляны была построена беседка храма Зириса и Изиды, которая часто становилась эстрадой. Внешний вид ее не менялся с момента постройки. По воскресеньям на поляне устраивались кооперативные, а значит дешевые народные гуляния, читали лекции, пели, танцевали, пили чай с булкой и леденцами. Таким образом, Репин устраивал себе дополнительный отдых по предписанию врачей. За площадью Гомера аллея Пушкина приводит к лестнице, поднимающейся к башне Шахерезады, высокая смотровая с подзорной трубой площадка, двухъярусная, с точеными, ажурными, раскрашенными решетками и балясинами. Рядом на горе были еще две беседки будка Италии и Рембрандт. Эту гору назвали Чугуевой горой, на ней были высажены вишни. Вдоль Чугуевой горы аллея Пушкина и Березовая аллея соединяются аллеей сосен. Вокруг дома были разбиты цветочные клумбы. Из выкопанных в прудах валунов сложили альпийские горки. Мелкая галька и булыжники использовались для мощения дорожек и укрепления берегов. На аллеях и дорожках для перехода через канавы устроены деревянные мостики. Все дорожки и уголки парка имели свои названия в честь друзей или родных, под настроение названия менялись. В парке строились деревянные домики, беседки. До нашего времени дошли только две. К 1908 году, сразу за воротами, были еще два строения, дом местного финна и вновь построенный дом сына Юлия, добротный двухэтажный, похожий на пенатский, приспособленный для работы художника-живописца. Сейчас по этому месту проходит косая аллея к музею. По завещанию Нордман, составленного в 1910 году, в случае смерти хозяйки, это случилось в 1914 году в Швейцарии от открытой формы туберкулеза, дом становился собственностью Репину, а потом переходил к Академии художеств при условии, что там будет музей Репина. В 1911 году, в конце аллеи Пушкина был выкопан самый поздний нарядный круглый пруд, названный пруд Рафаэля. Через парк были проложены две параллельные аллеи, от ворот Березовая, а от дома Еловая. В 1914 году была пробурена на 72 метра в глубину скважина, оборудованная в артезианский колодец Посейдон, дававшая чистую воду с большим расходом, которого хватало для проточности прудов и канав. Вода чистая, питьевая с небольшим привкусом железа. Репин считал ее целебной и пил до самой смерти. В большом пруду колодца были посажены белые лилии, на воду спущена небольшая лодочка, там же устраивались фейерверки по праздникам. Зимой на льду пруда устраивалась карусель, а Шелепин даже катался на коньках. В 1922 году входные ворота усадьбы были Репином переделаны, но основа рисунка осталась та же. В трудные 20-е годы в парке был огород. Кроме дома были еще сараи и дворницкая одноэтажная постройка, располагавшаяся с правой, южной, стороны от основного дома. В 1920-е годы там жил племянник Репина. Со стороны южного фасада был погреб со стеклянной крышей и стеклянной галереей переходом от дома. Все эти строения загораживали вид на пенаты от большой дороги. По завещанию Нордман для музея все эти постройки должны быть уничтожены. Их и не восстанавливали. Дом открыт в сторону парка. Все комнаты с видом на парк имели выходы в парк, и он был как бы их пейзажным продолжением. С 1922 года на территории Финляндии фактически хозяйкой дома стала старшая дочь Репина Вера Ильинична, возвратившаяся из Петрограда и негативно настроенная к Советской России. С октября 1930 года на углу аллеи Березовой и Сосен находится могила Репина. В 1939 году Вера и ее брат Юрий эвакуировались в Хельсинки, забрав часть, принадлежавших им, по распоряжению отца. В 1940 году территория поселка Куакала становится советской, дом цел. После эвакуации детей Репина внутренняя обстановка сохранилась, даже еда на тарелках в столовой. Видимо, уезжали стремительно. Полы были устланы разбросанными документами. В пенатах создается музей памяти Репина. На могиле был временно установлен гипсовый бюст, взамен креста. В 1944 году от дома и всех построек в парке нашли только фундаменты и остовы печей. Так как обмеров дома ранее не делалось, то восстановление шло по сохранившемуся фундаменту и многочисленным фотографиям. В 1930-1940 году была составлена опись вещей, сохранившихся в пенатах, что облегчало поиски предметов интерьера. По фотографиям интерьеров Академии, стали приобретать не сохранившуюся, аналогичную мебель. Были устроены выставки и фотографии требуемых предметов. Известно, что в гостиной стоял рояль фирмы Бекер номер 34132, который выбирал для Репина композитор Глазунов. Случайно нашли рояль не только близкий по номеру, но и такой, на котором ранее играл Глазунов. Владелицей рояля оказалась ученица композитора. Часть мебели из петербургской квартиры художника, подлинность которой бесспорна, сохранилась у дальних родственников Репина. Инкрустированный псевдовосточный столик, изображенный на картине «Негритянка», нотная этажерка с автографом Репина. Эта мебель и вещи стали дополнением обстановки в пенатах. Обеденный стол со вращающейся серединой был вновь сделан благодаря чертежам с объяснением конструкции, сохранившихся в архиве Русского музея. Печи и камины были восстановлены по картинам и рисункам интерьеров. Художник Мунтян, делавший эскизы для восстановления печей, на развалинах дома в 1944 году подобрал обломки кафеля для образцов. Для маленьких печей в зимней мастерской подошли кафеля, разобранных к тому времени печей Русского музея. В 1946 году на могиле установлен памятник в виде гранитного постамента с бронзовым бюстом художника, исполненный в 1909 году Андреевым. В 1960 году в Пенатах была восстановлена беседка Шахерезада. С 1969 года она ремонтировалась ежегодно и регулярно вносилась в план капитального ремонта, оставаясь в состоянии, опасном для посетителей. В 1994 году, после реставрационных работ в Пенатах, памятник был заменен красивым деревянным крестом, как и было ранее до 1940 года. В 2019 году финляндский аукционный дом Хагельстам передал в дар Репинскому музею Пенаты семейный архив, выкупленный у родственников дочери художника Веры Ильиничны. Вместо некоторых утраченных произведений, которые были в Пенатах, главным образом работ учеников Репина, удалось отыскать картины тех же художников, относящихся к тому же времени. Так появились этюд Серова-Пиротка, портреты работ Кустодиева, Куликова, Бродского, Петрова, Малевина. В настоящее время в Пенатах находится порядка 600 произведений живописи и графики. Парк, дом, внутренний вид комнат воссозданы такими, какими они были в 1905-1912 годах, то есть в наиболее значительный период жизни Репина. Было восстановлено 10 комнат, в том числе зимняя веранда. Кухня, ванная и другие хозяйственные пристройки, согласно завещанию, не реставрировались, поэтому сейчас здесь гардероб, музей и кабинеты для научной работы. Эти три комнаты сохранили старую планировку, но их внутреннее убранство не восстановлено, так как не было необходимых фотографий, а сами комнаты несколько раз меняли свое назначение. Известно, что в угловой была спальня Нордман, затем Надежда Ильиничны, средняя служила малой столовой, а в первой комнате жила прислуга. В музее на стенах этих комнат размещены большие фотографии основных произведений художника. В витринах, расположенных вдоль стен, архивные документы, биографические материалы. В начале 20 века в прихожую попадали прямо из крыльца. Это небольшое, очень светлое помещение, вся южная стена которого занята узорным окном. У окна на бамбуковой подставке медный гонг, там-там. Он был выписан Нордман в 1909 году из Парижа. Над гонгом плакат, сделанный от руки, самопомощь. Сами снимайте пальто, калоши. Бейте весело, крепче в там-там. Открывайте дверь в столовую сами. Самопомощь – это девиз Репинского дома. Швейцара здесь не было. Все работали на равных правах, в том числе и хозяева. Прислуживание считалось недопустимым. Та комната, из которой сейчас посетители осматривают прихожую, была малой столовой, где хозяева обедали во все дни, кроме среды. Здесь же находились телефонные аппараты, местные и междугородные. У входных дверей справа стоит старый флаг Пенатов. Он был голубой и поднимался по средам над домом. На вешалке рядом – репинская крылатка, на столике – шляпа и берет. В крылатке Репин изображен советским скульптором М.Г. Манизером. Бюст его работы установлен в центре поселка Репина. У окна стоит старый деревянный сундук. В 20-е годы он был подарен прислуге Мини Лаутанин, когда она выходила замуж. Летом 1962 года сундук вернулся из Финляндии в Пенаты как дар мужа Мини. Напротив входных дверей простое зеркало, вместо подзеркальника – ящик, сбитый из дощечек, покрытый домотканой шерстяной скатертью. Здесь же небольшой кожаный саквояж Репина. В углу самодельные трости и заступ. В прихожей у зеркала большая фотография, сделанная 20 июля, 2 августа, 1912 года. Гости на ступеньках лестницы беседки башенка Шахерезады. Репин и Нордман сидят слева, напротив Репина, художник Боткин. Кабинет пристроен к одной из комнат и как бы выходит в сад. Комната с выступающей полукругом стеклянной стеной всегда полна света. Эта самая поздняя пристройка к дому была сделана в 1911 году. В центре кабинета стоит письменный стол. На нем личные вещи и страницы воспоминаний. В витринах перед кабинетом книги с дарственными надписями Чехова, Короленко, Бунина, Лескова, Леонида Андреева, Менделеева и других. Там же книги о Ленине и его сочинения, присланные в Пенаты по просьбе Репина в 1926 году. По воспоминаниям ученика Репина и старого друга по академии, Камашка, прожившего в Пенатах около 3 лет, кабинетом художник пользовался часто как мастерской, так как там было много света. В кабинете Репиным были написаны воспоминания «Далекое-близкое». Вдоль стен, полки с книгами и статуи русских великанов в маленьком виде скульптора Гинзбурга. На письменном столе в простых рамках стоят фотографии близких, портрет отца, матери и десятилетнего сына Юли. Здесь же лежат папки с поздравительными адресами, бювары, портфель с монограммой и Р. Прессом для бумаг служил большой кусок зеленого стекла, память о посещении Брянского завода. Слева стоит ящик с большим увеличительным стеклом в деревянной рамке, приспособление, которым пользовались при рассматривании фотографий. Резной ларец, в котором Репину были переданы 436 сочувственных писем по поводу несчастного случая вокруг картины «Иван Грозный». Небольшая плита из розового мрамора, служившая подставкой для чернильницы, подарена архитектором Свининым 21 августа 1910 года в день открытия флигеля Русского музея, построенного по его проекту. Рядом с письменным столом находится гипсовый слепок со статуей «Скорчившийся мальчик» Микеланджело, оригинал в Эрмитаже. На кафельной печке слева бронзовая статуэтка «Нарцисс», память о путешествии в Неаполь. В ней по средам собирались гости. Отличалась простотой своего убранства. Главным ее украшением были картины, работы учеников и друзей Репина. При входе – слепок со знаменитой скульптурой Венеры Милосской, гостиную иногда называли комнатой Венеры. В обычные дни эта комната была кабинетом Натальи Нордман. Здесь всегда стоял рояль. Возле него на стене висит фотография молодого Горького с дарственной надписью. На стене, слева от рояля, висит ковер ручной работы, вышитый крестом по рисунку архитектора Гуна. Это подарок от певицы Малас, пропагандистки творчества Мусоргского. Над дверью, возле лестницы, ведущей в мастерскую, висит портрет Чуковского, исполненный Бродским в 1915 году. На рабочем столе Нордман, накрытом шелковой серой в лиловую полоску ткани, которая сохранилась до нашего времени, можно видеть фотографии Репина и самой Нордман. Слева на стене рисунок портрет Нордман, выполненный Репиным. Каждое воскресенье и зимой в гостиной читались публичные лекции по самым разнообразным знаниям. Лекторами выступали и сами слушатели. Кипятов Василий Николаевич, дворник город Башмакова, читал лекцию о пчеловодстве и так далее. Публика была самая разнообразная – сидельцы, приказчики, дворники, кухарки, горничные, фермеры и проспект, от 10 лет до 60-летних. Ни перед кем не запиралась большая комната, всегда битком набитая и поражавшая лекторов необычным вниманием. Это, по словам Репина, был мини-народный университет. Летом лекции читались в саду, заканчиваясь пением народных фабричных песен, частушек и танцами. Иногда лекции переносились в летний театр «Прометей», приобретенный Репиным для Нордман на берегу залива в поселке Аллила. В 1911 году Нордман открыла там летний дневной детский сад для местных детей. В гостиной находятся работы учеников и друзей Репина. Над столиком Нордман висит работа художника Первухина «Мостик в Венеции», над входом в столовую висит зимний пейзаж ученика Репина «Скалона», ниже, на двери, фотография группы художников-передвижников. Как память о товариществе, небольшой натюрморт ваза с цветами с подписями Репина, Маковского, Принишникова, Полинова. Ниже висит пейзаж с парусной лодкой, выполненный Васильевым во время поездки с Репиным по Волге в 1870 году. Возле больших стенных часов одна из ранних работ ученика Репина, Серова, этюд с рыжей охотничьей собакой Пиротка. Справа от входа на зимнюю веранду работа чугуевских живописцев, первых учителей Репина. Вверху справа висит двойной портрет майора Куприянова с женой, художника Шаманова. Небольшие портреты Леонтия Ивановича Персанова висят в гостиной. Среди них парные портреты супругов Нечитайловых, профиль Логвинова Якова, портрет мальчика на берегу реки, написанный в середине XIX века. В нижнем ряду помещен небольшой этюд Репина, изображающий дом, в котором он жил в Чугуеве. На портрете рыжебородого мужчины в синем халате изображен квартирный хозяин Репина в его первой комнатке на Васильевском острове, архитектор Петрова Александра Дмитриевича. Над дверью на зимнюю веранду висит пейзаж, исполненный сыном Юлием. Под большими репинскими часами акварельный автопортрет Веры Алексеевны, первой жены Репина. На фотографии, рядом с автопортретом, Репин с детьми. Справа – старшая дочь Вера, слева – вторая Надежда, затем сын Юрий, младшая дочь Татьяна. восьмиугольная, увенчанная прозрачным шатровым перекрытием веранда почти на две трети стеклянная. Это наиболее ранняя пристройка, киоск, к дому была сделана в 1904 году и вначале служила мастерской. Потом был надстроен второй этаж с удобной большой мастерской, а бревенчатая зимняя веранда обшита досками и окрашена. Стены ее снаружи украсились резными изображениями фантастических зверей. Самое светлое помещение дома, выходящее в парк, хотя и расположено в северной части дома. Здесь принимали гостей, пили чай, а иногда, раскрыв двери и выдвинув рояль, устраивали домашние концерты. Через стеклянные двери веранды в гостиную проникает большое количество света. Летом 1905 года была превращена в мастерскую для написания двойного портрета Горького с Андреевой. На высокой подставке, в мягком кресле, которое сейчас можно видеть на веранде, устроилась Андреева, а рядом, на подоконнике, положив ногу на ногу и подперев подбородок рукой, сидел Горький. Это помещение называли «веранда бюстов». Вдоль стен стояли скульптурные работы Репина. На прежних местах три скульптурных портрета и самый ранний из них по времени создания, 1881 год, бюст русского хирурга Пирогова. Бюст Толстого вылеплен в 1891 году в Ясной Поляне, рядом – скульптурный портрет Нордмана 1902 года. Здесь же находится бюст Репина, вылепленный живописцем Виктором Васнецовым в 1880 году в Абрамцеве. Считается, что это единственное произведение Васнецова в скульптуре. В 1930 году здесь стоял гроб с телом Репина, и отсюда его проводили в последний путь. Из гостиной дверь ведет в столовую. Это просторная комната с большим окном, выходящим в сад. На стенах произведения Репина, портреты близких ему людей, портрет Нордман, выполненный в 1905 году в Италии, портрет дочерей, Веры и Нади, 1877, исполненный в технике пастели портрет Ге, актера Александринского театра, племянника знаменитого художника, картина эскиз на историческую тему «Клич Менина нижегородцам». Междуцарствие 1612 года, 1876-1915 годы и другие произведения. Здесь проходили обеды по средам. В центре стоит стол особой круглой конструкции на 20 персон, выполненный по заказу Нордман финским столяром Пека Ханиканином в 1909 году, с 1962 года новодел. Вращающийся центральный круглый элемент стола с ручкой не требовал присутствия посторонней обслуги, гости могли обслужить себя сами, без помощи прислуги и даже без помощи соседу. Чистая посуда стояла тут же рядом, а грязная складывалась в выдвижные нижние ящики. К обеду, в 6 часов вечера, оставались только близкие знакомые, столовая не могла вместить всех, кто приходил к Репину в этот день. Под удары гонга и под звуки органчика все входили в столовую. У маленького стола с хлеборезкой каждый брал себе хлеб, этот стол не сохранился. Места за столом определялись по жребию. Номер первый становился председателем, в его обязанности входило снимать крышки с кастрюль с кушаньями. Часть кушаний находилась в волшебном сундуке. Этот сундук, выписанный Нордман из Дрездена, выполнял функции термоса и стоял у окна в столовой. Сохранились карточки меню вегетарианских обедов с правилами круглого стола. Вкусно приготовленные овощи, фрукты, блюда из различных трав, сена, супы, котлеты. Одна из карточек от 10 августа 1911 года находится на столе. За нарушение правил самопомощи полагалось произнести идейную речь экспромтом с трибуны, расположенной в углу столовой на возвышении, тосты не разрешались. Чем больше нарушений, тем обед получался веселее. Больше всех отличались Чуковский и Евреинов. Картины со стен столовой художник часто менял, некоторые продавал, дарил, а на их месте появлялись новые. Сейчас в столовой есть и ранние работы, созданные в Чугуеве, произведения последних лет. Справа от буфета висит акварель «Бандурист», 1859 год, слева у изразцовой печи, находится небольшой портрет рыжеволосой девочки, вяжущей на спицах. На обороте надпись «Снимал Илья Ефимыч Анюту Петрову 20L», рядом пейзаж Нормандии без подписи и даты. Центральное место в столовой занимает портрет Нордман 1905 года. В 1929 году была попытка продать этот портрет, но из-за высокой цены продажа не состоялась. Слева от портрета Нордман, картина, 1877 год, изображающая двух девочек, стоящих среди разбросанных игрушек. Это дочери Репина. В 1902 году эта картина была подарена внучке Тасе, в замужестве Татьяна Николаевна Дьякова, дочери Татьяны Ильиничны Язевой, которая в 20-е годы выехала в Париж. Потомки по этой линии регулярно приезжают в пенаты в памятные даты. Здесь же Постельге, актера и режиссера, который позировал Репину при написании картины «Пушкин на набережной Невы». Ниже – маленький, написанный в парке, этюд-портрет Павлова, написанный в 1920-е годы. Слева на той же стене портрет скульптора Гинзбурга, 1907 год в пенатах. Крайняя слева на этой стене – портрет профессора Денисюка и этюд к картине «Пушкин на берегах Невы». Эскиз картины Кличменина Нижнему Новгороду, 1876-1915 годы, начат был в Чугуеве, но так и не закончен. В нижнем ряду эскиз «Встреча войск». В 1914 году эскиз был продан, после 1917 года попал в Русский музей, в 1940 году передан в пенаты. Пейзаж «Пруд в пенатах» написан в мрачных тонах. В простенке у трибуны висит портрет Веры Ильиничны, 1926 год, выполненный литографическим карандашом. В конце 1920-х годов Репин не мог подниматься на второй этаж, и столовая служила ему и спальней, и мастерской. Между трибуной и печью, отгороженной ширмой, стоял диванчик, где он спал. В августе 1930 года, в день 86-летия, в столовой Репин принимал гостей, в последний раз. В этой же комнате он умер 29 сентября 1930 года. Мастерская художника расположена на два этажа, куда ведет узкая крутая лестница. Она была построена по замыслу самого художника в 1906 году. Бревенчатые стены естественного цвета, резные наличники на окнах и дверях, перила лесенок с балясинками – все это свидетельствует о своеобразной стилизации мотивов русской народной архитектуры. Мастерская занимает почти весь второй этаж. Она может быть разделена на три части портьерами. Обилие света, попадающего через стеклянный потолок и большие окна. В центральной части на большом мольберте – последний автопортрет Репина 1920 года. Художнику 76 лет. Его можно отнести к лучшим работам позднего периода творчества художника. Сохранилась шапка, в которой Репин себя изобразил, она лежит рядом на табурете, справа от автопортрета. У шкафа висит рабочий халат Репина. Рядом на столике в синей вазе – кисти Репина. Справа на низкой табуретке находится его знаменитая подвесная палитра. Интересны работы, связанные с написанием картины «Торжественное заседание Государственного совета», 1903. Она была выполнена в Петербурге, а в пенатах оказались эскизу композиции, живописный и графический. Здесь же этюды к портретам членов Государственного совета, выполненные учениками Репина, Куликовым и Кустодиевым. Эти художники помогали Репину в работе над картиной. Стены мастерской всегда были заполнены этюдами и эскизами Репина. Работа шла над несколькими картинами сразу, и в мастерской стояло несколько мольбертов с холстами. По средам в мастерскую могли пройти непосвященные, которым показывались картины и выслушивались критические мнения о них. Репин мог работать и одновременно разговаривать с посетителями, что нашло отражение в его картинах. Но над большими картинами он работал в одиночестве и не показывал их до завершения. В мастерской пенатов были написаны картины Пушкина «Акте в лице» 8 января 1915 года, 1911, «Какой простор», 1903, «Манифестация» 17 октября 1905 года, 1907-1911 годы, «Голгофа», 1922-1925 годы, «Гопак», 1927. По словам художника, в мастерской он проводил лучшие часы своей жизни. К. Чуковский вспоминал, как Репин утром, едва проснувшись, бежал в мастерскую и там истязал себя творчеством, потому что тружеником он был беспримерным и даже немного стыдился той страсти к работе, которая заставляла его от рассвета до сумерек, не бросая кистей, отдавать все силы огромным полотнам, обступившим его в мастерской. У входа на балкон на мольберте большое полотно, на котором изображен большой белоколонный зал, ряды кресел и сидящие фигуры. Это эскиз торжественного заседания Государственного совета. Сама картина в Русском музее. Репину помогали его ученики. Ранние работы учеников размещены в первой части мастерской. Над лесенкой, ведущей в костюмерную, находится большой портрет девушки в полный рост. Это написанный Мальвиным портрет Харжевской Петровой. Здесь же ранняя работа Кустодиева, профильный портрет седовласой пожилой женщины, а над маленьким тюремным окошком висит портрет самого Кустодиева, написанный Куликовым. Молодой человек изображен полулежащим с книгой в руках. В центральной части мастерской, около камина, находятся подлинные вещи запорожских казаков, из коллекции, принадлежавшей ученому Егорницкому, стал образом писаря, и служившие при работе над картинами запорожцы пишут письмо турецкому султану, черноморская вольница, Гапак. На столе рядом со шаляпинским диваном стоят сохранившиеся только три фигурки запорожцев, вылепленные Репиным, и дошедшие до наших дней, правда без голов и рук. Над маленьким окошком, как и при Репине, висит рисунок, изображающий мальчика с чубом, завернутым за ухо. Это портрет Юрия Репина. У камина на стене, на украинской плахте висит старинное оружие, кривая турецкая сабля с красивой изогнутой рукояткой бледно-зеленого рога и фитильное ружье, восточного турецкого происхождения. Таким трофейным оружием пользовались запорожцы. Ниже на подставке лежат ножны к саблям и шашкам, кожаная фляга для вина, кисет из кожи с бахромой и самодельные ножны для двух ножей. К подставке прислонен любимый музыкальный инструмент запорожцев – турбан. Под его аккомпанемент пели в пенатах старинные украинские и русские песни и думки. Слева в углу, у самого камина, на манекене кабняк зе видлагаю, верхняя одежда казаков из белого домотканого сукна. В углу, над запорожскими вещами, висит турецкий флаг из зеленой материи с цветными аппликациями. Справа на выступе стены помещен небольшой круглый барельеф запорожцев. Из обожженной глины, сделанный украинским мастером-гончаром Поросным Василием из местечка Опошни. Справа на стене висит небольшой эскиз картины «Черноморская вольница». В пенатах сохранился один этюд к этой картине «Молящийся запорожец». Он стоит на мольберте. На стене, рядом с большим окном работа Юрия, скопировавшего в Эрмитаже знамя запорожцев, его центральную часть, на малиновом фоне посредине корабль, знаменитая запорожская чайка с фигурами запорожцев. Слева от копии запорожского знамени висит портрет Юрия, возможно, автопортрет. В простенке, у третьей лестницы, ведущей в летнюю мастерскую, висит этюд натурщика мальчика Эди. На фотографии, на площадке лестницы, ведущей в летнюю мастерскую, группа гостей Репина запечатлена около этого произведения. В центре мастерской, у окна, шаляпинский диван. Подлинник не сохранился, экспонат близок по форме и цвету обивки, назван так потому, что на нем позировал Шаляпин, портрет так и не был завершен. В мастерской находится бюст Шаляпина, выполненный Трубецким в импрессионистской манере в конце 1890 года и подаренный в 1906 году Репину. Слева от бюста рисунок портрет Репина работы Трубецкого, как память о его посещении Пина 13 мая 1906 года. Справа от большого окна на стене размещены этюды Репина, портрет финского поэта Эйна Лена, в картине «Финские знаменитости», «Двух солдат», в картине «В атаку с сестрой», эскиз к неосуществленной картине «Петр и на верфи». На золоченом мольберте картина Репина «Вид на Везувий ночью», написанная в Италии в 1873 году. В глубине мастерской у окна находится незаконченная картина Пушкина на набережной Невы, которую Репин писал и переписывал более 30 лет, постоянно меняя композицию. Картина имеет посвящение. На постаменте под бронзовым львом ясно читается надпись «Посвящается Александру Александровичу, Софии Александровне, Михаилу Александровичу Стаховичам». Это были приверженные пушкинисты. В глубине мастерской и на лесенке подставки доспехи римского воина, бутафория, служившая для работы над картинами. Здесь же находится кресло для позирующих и большая ваза с кистями. Поднявшись из зимней мастерской по одной из лесенок, можно попасть в следующую комнату, окна которой выходят на север. Здесь хорошо работалось летом. Здесь хранил Репин те картины, которые не считал законченными и не хотел никому показывать. Эту мастерскую называли секретной, ее редко посещали посторонние. Первоначально на этом месте был большой открытый балкон, на котором Репин любил рисовать. Построена летняя мастерская в 1906 году, одновременно с зимней, также имеет верхний свет. Нет ни одной фотографии этой комнаты, достоверна только ее планировка. На стенах рисунки Репина и его друзей, учеников. Их накопилось тысячи, несколько книжных шкафов, как правило, никому не показывались и служили материалом для дальнейшей работы. После смерти художника это наследство было поделено между его детьми, которые их продавали. В пенатах случайно осталось более сотни его рисунков разных лет. Помещение летней мастерской иногда используется для временных выставок. Из летней в зимнюю мастерскую можно попасть через костюмерную, маленькое помещение, где хранились костюмы для натурщиков. Сейчас эти костюмы помещены в большой шкаф-витрину. Многие из этих вещей изображены на картинах. После смерти Репина они были проданы его дочерью Верой за границу. В 1964 году тело Грея, костюм царевны Софьи для картины «Правительница царевна Софья Алексеевна», вернулось в пенаты, как подарок чешского художника Фиала. В красном гетманском жупане, подлинная запорожская одежда 17 века, изображен Тарновский на портрете 1880 года. Здесь же национальная одежда арабов, абу, распашные плащи, полосатые шелковое головное покрывало, купленное Репиным в Палестине в 1898 году. После окончания строительства мастерской рядом с ней, над кабинетом, был сооружен балкон под стеклянной крышей. На него можно было подняться по лесенке прямо из кабинета. Эта пристройка являлась продолжением мастерской, но уже на открытом воздухе. Балкон, с которого был виден парк и берег залива, в шутку называли аэропланом. Здесь же на топчине Репин спал летом. Зимой, в специальном спальном мешке до температуры минус 20 градусов, когда она становилась ниже, художник спускался в свой кабинет.